Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Группа общественных деятелей призвала Владимира Путина не допустить тюремного срока для участниц группы «Pussy Riot». Подал в отставку мэр Химок Владимир Стрельченко. США сняли санкции с экс-премьера Сирии, перешедшего на сторону оппозиции. Несколько писателей, журналистов и общественных деятелей обратились сегодня с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить тюремного срока для участниц панк-группы «Pussy Riot». Под письмом подписались, в частности, политик Леонид Гозман, журналист Андрей Колесников, политолог Дмитрий Орешкин, литературовед Мария Чудакова. Хамонический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Они обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Прокурор попросил для подсудимых 3 года лишения свободы. Адвокаты настаивают на их полном оправдании, называя процесс политическим. Другие участницы «Pussy Riot» сегодня дали интервью агентству «Рейтер». Одна из девушек, в частности, сказала:
получается, что 3 такие замечательные девочки, которые, в общем-то, во многом являются идейными вдохновительницами группы, оказались в тюрьме, и нам все-таки тяжело без них, это чувствуется. Но это значит только то, что мы должны стать еще сильнее и, возможно, еще решительнее для того, чтобы двигаться дальше.
Заявила участница панк-группы. Глава администрации подмосковных Химок Владимир Стрельченко подал прошение об отставке. Сообщение об этом подтвердил Интерфаксу источник в администрации Химок. Ранее газета «Известия» сообщала, что Стрельченко принял решение уйти после разговора с губернатором Московской области Сергеем Шойгу. Мэра Химок неоднократно критиковали защитники Химкинского леса в связи со строительством через лес платной автомагистрали Москва-Петербург. Несколько оппонентов Стрельченко, в том числе журналист Михаил Бекетов и общественный деятель Константин Фетисов, были жестоко избиты. Замоскворецкий суд Москвы 16 августа проведет допрос эксперта Сергея Леонова, вызванного сегодня для дачи показаний на процесс по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний Иван Агафонов. Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство об отводе прокурора, заявленное защитой семьи Агафонова. Адвокат Оксана Михалкина заявила, что у потерпевших есть основания полагать, что прокурор заинтересована в более мягком приговоре Мирзаеву. За время следствия спортсмену несколько раз меняли статью обвинения. В ходе последних прений сторон прокурор попросила суд переквалифицировать обвинение со статьи о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, на более легкую — о причинении смерти по неосторожности. Похороны ученого и популяризатора науки Сергея Капицы пройдут в пятницу 17 августа на Новодевичьем кладбище. Прощание с ученым, скончавшимся во вторник на 85-м году жизни, состоится в МГУ. Капица – доктор физико-математических наук, профессор, автор 14 изобретений и создатель математической модели гиперболического роста численности населения Земли. В течение многих лет он вел телепрограмму «Очевидное невероятное», возглавлял журнал «В мире науки».
Радио «Свобода». Новости.
В Минске не согласны с решением Международного олимпийского комитета, который накануне лишил белорусскую спортсменку золотой медали в толкании ядра. По данным МОК, в допинг-пробе Надежды Остапчук найдены следы запрещенного препарата. Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
Уже бывшая олимпийская чемпионка Надежда Остапчук не исключает политической составляющей в допинговом деле на фоне общего предвзятого отношения к Белоруссии со стороны демократического сообщества.
Очень не хочется верить в то, что звезды замешаны что-то другое, кроме спорта. Я лично уверена в том, что мы были абсолютно чисты на Олимпийских играх, учитывая, что мы сколько контролей прошли.
Спортивное руководство Белоруссии по-прежнему считает Надежду Остапчук олимпийской чемпионкой. Вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Сергей Тетерин надеется, что справедливость восторжествует и возвращать олимпийскую награду все же не придется. Белорусские атлеты и без того выполнили медальный план лишь наполовину, привезя из Лондона 12 медалей вместо 25. А потеря золота Остапчук может дорого дорого стоить, прежде всего, спортивным функционерам. Президент Белоруссии и по совместительству руководитель Национального олимпийского комитета страны Александр Лукашенко, которому британские власти запретили въезд в страну, уже успел наградить Надежду Остапчук орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает принятый недавно Верховной Радой закон об основах государственной языковой политики инструментом деукраинизации страны. Об этом Ющенко заявил в интервью украинской редакции «Радио Свобода». По мнению экс-президента, закон создает ситуацию, когда в 13 областях Украины, где русский язык получил статус регионального, не остается правовых оснований внедрять в тех или иных обстоятельствах украинский язык. Ющенко также подверг критике как политику правящей партии регионов президента Виктора Януковича, так и действия ведущей оппозиционной силы партии «Батьковщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего премьер-министра Сирии Рияда Хиджаба, который на прошлой неделе бежал в Иорданию и заявил о переходе на сторону оппозиции. В заявлении Министерства финансов США содержится призыв к остальным лицам из окружения сирийского президента Башара Асада, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты и активы которых на Западе заморожены, последовать примеру Хиджаба и порвать связи с режимом. На пресс-конференции в столице Иордании, Аммане, во вторник экс-премьер Сирии заявил, что силы, верные Башару Асаду, сейчас контролируют не более 30% территории страны.
Я могу заверить вас, опираясь на свой опыт, как человек, занимавший высокую должность, что режим переживает психологический, финансовый и экономический крах. А это, в свою очередь, разрушает его военную силу. Сейчас режим контролирует только 30% территории Сирии.
Сказал экс-премьер Сирии. Он призвал повстанцев продолжать вооруженную борьбу за свержение Асада. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно найти в интернете свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Радиожурнал. Сегодня в выпуске. Что подразумевается под понятием «радикальный ислам»? Круглый стол «Радио Свобода». Агрессивный шум в современном мире. Как он воздействует на человека? В Литве прошел Всемирный конгресс специалистов по изучению шумов и вибраций. Этническая карта России. Горские евреи. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Начнем с первой российской темы. Впрочем, она имеет мощный международный контекст. Речь пойдет о том, что политики, журналисты и некоторые эксперты называют радикальным исламом, тесно связывая его с понятием «исламский экстремизм». Мы пока не будем обсуждать далеко не отвлеченный вопрос о том, насколько это верно, а обратимся к самой живой политической конкретике. На днях известный серый кардинал Кремля, один из самых изощренных политических манипуляторов нулевых годов, Владислав Сурков, был назначен в правительстве Дмитрия Медведева курировать отношения власти и церквей. Наблюдатели связывают это назначение с провальным для нынешнего режима судебным процессом над Пусси Райт, который привел к резкому падению авторитета РПЦ внутри страны и за рубежом, а также к резкой критике самой российской власти. Однако есть мнение, что дело Пусси Райт далеко не единственная причина, по которой испытанного политического игрока вернули на важнейшую должность. Еще один довод – ситуация в Татарстане. Около месяца назад в Казани был застрелен бывший заместитель главного муфтия Валиулла Якупов, сам же муфтий Илдус Файзов ранен в результате покушения. Начавшееся следствие подозревает последователей так называемого «радикального ислама». Десятки людей были задержаны, объявлены в розыск предполагаемые организаторы преступления Роберт Валеев и Раис Мингалеев, а некоторые местные мусульмане жалуются на преследование властей. Союз татарской молодежи «Азатлык» и руководство казанской мечети «Аль-Ихлас» организовали в Казани митинги протеста против массовых задержаний. Одновременно в Татарстане произошла еще одна история, связанная с радикальным исламом. В ходе расследования покушения на главного муфтия была обнаружена группа мусульман, называющая себя «катакомбой». В бункере в предместье Казани жили около 70 ее членов, среди них 27 детей. Эта история вызвала огромный общественный резонанс. Некоторые из этих детей никогда не видели солнечного света, а лидер катакомбы, 83-летний Файзрахман Саттаров, по сообщениям, объявил свой дом, в котором и был построен этот бункер, независимым исламским государством. Так что Владиславу Суркову придется иметь дело не только с теряющей свой авторитет Русской Православной Церковью, но и с процессом, как утверждают некоторые эксперты, роста радикального ислама. В связи с этим важнейший вопрос. Что такое радикальный ислам? Существует ли он? И если да, то насколько сильно его влияние? Это тема круглого стола, который провела моя коллега Ирина Лагунина. В нем приняли участие журналисты «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Алсу Курмашева, Муртазали Дугричилов и Лёма Чебаев.
Вначале давайте мы начнем с одной цитаты. «Преследование религиозных групп, нападения на мусульманских лидеров и рейд против катакомбной исламской секты привлекли внимание к тому, что власти называют подъемом радикального ислама в Татарстане». Алсу, я процитировала начало вашей статьи на эту тему. Почему вы говорите о том, что власти называют радикальным исламом?
Интересная кампания идет в Татарстане сейчас. Вообще, немножко о другом, что ваххабизм, да, обвиняют в расцвете ваххабизма. Но это Татарстан, то, что происходит в Татарстане, это часть большой геополитики. То есть ваххабизм, он не начал расцветать где-то, он всегда был. И то, что сейчас происходит в Татарстане, кстати, востоковед, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко назвал дешевой компанейщиной. Мусульмане, которых сейчас держат за стенкой более чем сотни, несколько сотен человек, они всегда были мусульманами, они всегда исповедовали то, что исповедуют, они всегда ходили в эти мечети. Но сейчас они попали под подозрение силовых структур, в частности, после нападения на муфтия и Валиулу Якупова. Татарстан – интересный регион. Татарстан развивается немного по-своему. И то, что грозит сейчас Татарстану, это не тот экстремизм, о котором рассказывают российские средства массовой информации, а именно вот эта пропаганда и эта интерпретация экстремизма. Весь мир узнал о секте Файзрахмана Саттарова. Вдруг. Секта жила более чем 10 лет в этом доме.
Под этим домом, я бы сказала.
Под этим домом, над этим домом. Там 3 этажа было. Они выходили на улицу. Иногда в СМИ появлялись фотографии, видео этих детей, которые, да, выглядели немного по-другому. Но они никогда не жили так, чтобы не видели солнечного света. В данном случае я ни в коем случае не защищаю эту секту. Да, это не очень хорошая пропаганда для татар. То есть сейчас все массовые средства мировые рассказывают, вот это татарская секта. Время, которое сейчас выбрано, чтобы разгромить эту секту, выбрано не случайно. То есть они попали под подозрение. И мы послали запрос в прокуратуру. В чем же они провинились? Только потому, что они выглядят по-другому, и они не хотят общаться с внешним миром. Как работает наша прокуратура? Очень милые все люди, но на запрос ответа до сих пор нет. И именно поэтому средства массовой информации полны слухов, догадок и своей интерпретации терроризма и экстремизма в Татарстане.
Лёма, в Чечне как это отзывается, вот эта вот кампания по... Я вообще даже не представляю, что в Чечне считается радикальным исламом. Любой, кто противостоит Кадырову?
Вообще, в принципе, сам термин, он как бы ругательный, да, ваххабизм.
Я, кстати, против этого термина. Это государственная религия Саудовской Аравии, ничего в ней радикального нет.
В принципе, само определение, объявление людей, исповедующих вот этот салафия течение, впервые, наверное, огласили их врагами в Чечне, и оттуда все это и началось. Ну, лет 8-10 назад, да. Нужно сказать, это не сотня, не 50-60 человек, которых регулярно, вечно, и которые как бы в лесах, не только в лесах. Я имею в виду люди, которые придерживаются линии, что ислам должен исповедоваться ближе к истокам, да, от освобождения от всего наносного и так далее. А так, в принципе, взять суфистов, взять людей, которые придерживаются тариката, да, вот линий. Любой мусульманин считает, веровать нужно правильно, веровать нужно чисто. Это то же самое. Потом, их не сотня, не две сотни, даже не 10-20 тысяч, это целое поколение в Чечне, в Дагестане, в том же Татарстане сегодня. А потом, вот еще в 99-м году в Дагестане президентом Дагестана был принят закон о запрещении так называемого ваххабизма, всевозможных объединений из этих людей. Их загнали в угол, им не оставили абсолютно никаких шансов понимать ислам так, как они понимают. А потом мы говорим, корень, истоки Саудовская Аравия. Так Саудовская Аравия – ближайший союзник Соединенных Штатов, которая помогала в двух иракских войнах,
и, кстати, предоставляла территорию и так далее. В Йемене,
в принципе-то, если уж называть это ваххабизмом, оплот ваххабизма-то там, а потом взять сегодняшнюю Чечню, ну, 70-80% минимум алимов, теологов образованных, они тоже оттуда, они учились там. И главнейший исламский институт-то там находится. Я считаю, вот где-то на уровне 2000-го, не ранее, вот этих людей, ну, мы помним поездку в Карамахи директора ФСБ Степашина, как он обнимался, хвалил ребят, называя их этим же словом ваххабиты, они оказались не столь страшны, это же молодцы ребята, они сами построили себе больницу, не пьют, не курят, пропагандируют все это. А потом вот резкий вот этот поворот, и эти люди просто не знают, ну, как отправлять свое понимание ислама.
Напомню, вы слушаете «Радио Свобода», в эфире журнал «Время и мир», у микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас вы слушаете «Круглый стол», его ведет моя коллега Ирина Лагунина. В нем участвуют журналисты «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Алсу Курмашева, Муртазали Дугричилов и Лёма Чебаев. Обсуждается вопрос о том, что такое радикальный ислам.
Вот, Лёма, вы упомянули о том, что образование религиозное получали многие в той же Саудовской Аравии. Как сейчас, это к вам обоим, может быть, вопрос сначала к Муртазали, как сейчас воспринимаются люди, которые получили образование религиозное вне России, и откуда, как бы, здесь идут истоки, от религиозного духовенства местного или от светских властей?
Ну, во-первых, я отвечу на этот вопрос так. Естественно, ребята, которые окончили исламские вузы в странах Ближнего Востока, они попадают в какие-то там черные, темные списки и так далее. Это безусловно. Вместе с тем, вот в отличие от того шага, который приняло руководство Татарстана, да, аттестовать, не аттестовать этих ребят, допускать их, не допускать к преподавательской деятельности и так далее, в Дагестане, тем не менее, есть несколько преподавателей в исламском университете, в различных медресе, выпускники, которые являются выпускниками тех вузов. Более того, существует организация, общественная организация «Ахлюль-Сунна». В эту организацию входят люди, но я не хочу употреблять слово там, «радикалы», «ваххабиты», «салафиты» и так далее, потому что надо говорить о людях, исповедующих и верящих в священную книгу «Коран», надо их назвать мусульманами. Другое дело, и я против такого понятия, как «радикальный ислам». Ислам есть ислам. Есть в исламе просто радикалы, есть люди умеренные. Вот такой радикал. Разницу надо провести. Так вот, в состав этой организации входят люди, которые сторонятся официальных религиозных организаций, я имею в виду духовное управление, которое сплошь состоит из последователей различных тарикатских шейхов. Вот такой вот шаг. Ну, что касается ситуации в Татарстане, да, ну, казалось бы, вроде бы, да, шаг. Люди должны пройти аттестацию для того, чтобы их допустили, либо не допустили к той или иной деятельности. Но прежде всего давайте зададимся вопросом, а сами люди, которых подозревают в причастности к так называемому радикализму, разве они пойдут работать в структуры, патронируемой властью? Вот, скажем, салафиты. Ни один салафит не пойдет. Они как против таких структур, так и против самой власти. Другой вопрос, почему они против этой власти? Тут целый ряд всплывает как социальных, так и политических предпосылок вот, к возникновению этого салафизма. Вот такая ситуация на сей день. Ну, такой исторический пример небольшой. Выдающийся ученый дагестанский Замир Али, которого в свое время, вернее, которого в наши дни обвиняют в том, что он был первым, кто принес идеи вот шейха Абдаль-Вахаба в Дагестан, то есть идеи ваххабизма, выражаясь их словами. Он в свое время, ну, я не скажу, сотрудничал с советскими властями. Он способствовал созданию, он считается ученым-энциклопедистом, способствовал созданию целого ряда научных учреждений. Его усилиями создан рукописный фонд Дагестанского центра Академии наук Российской Федерации. Тем не менее, этот человек был в свое время репрессирован, умер в ссылке. Или другой противоположный пример. Лёма, наверное, лучше знает и лучше подскажет, шейх, тарикатский шейх Кунта Хаджи, который был умеренным, который не восставал против властей, более того, призывал к смирению, да? Правильно я говорю? Тоже пострадал от этих же властей. Мы видим, что страдают как та сторона, так и это. Как угодно будет власти в тот или иной политический период. Так что тут дело, конечно, да, духовное управление, может быть, подливает масло в огонь, но все зависит в конечном итоге от отношения к власти. Потому что власть видит в этих людях, в людях с независимым от этой власти мышлением, они видят прежде всего своих оппонентов и угрозу своему существованию. Вот в чем вопрос.
Алсу, именно поэтому сейчас происходит такая компанейщина в Татарстане?
Да, дополняя коллегу, хочу сказать, что именно проблема власти, она отстает от ситуации немножечко. Вот этот закон, который был принят, подписан на этой неделе президентом Минихановым об свободе совести и религиозных организациях, нужный закон. Он разрабатывался вместе с религиозными деятелями и с депутатами. Здесь возлагается еще больше ответственность на религиозные организации за контроль дипломов религиозных. Хорошо, почему врач, получивший образование за рубежом, он должен аттестироваться на родине? Пусть и религиозные деятели, пусть они аттестируются, но пусть это будет.
Вопрос, а судьи кто?
Вот. А судьи кто? И поэтому тяжело сказать, тяжело. Власть немножечко отстает в своих знаниях, немножечко отстает. Такое впечатление, что власть не знает, что существуют социальные сети и Твиттер, когда народ и мир узнают моментально обо всем. Например, вот последняя новость. Знаменитая мечеть Кул-Шариф и имам, который там работал, Рамиль Юнусов, как-то неожиданно исчез неделю назад. У него было противостояние с муфтием, и он уехал в запланированную стажировку в Лондон. Хорошо. Ему предъявлено обвинение по подозрению, что он работал по ложному диплому, который получил в Аграрной академии. Если диплом был действительно ложный, это плохо. Пусть он понесет наказание. Но почему вот эта система не работала немножко раньше? Почему сейчас это все делается? Закрыли мечеть Аль-Ихлас, которая в Казани, имам там тоже работал по ложному диплому. Почему, зачем закрывать мечеть? Там много прихожан, которые сейчас в последние месяцы священного месяца Рамадан остались без места, куда они могут ходить, видеться, читать свои молитвы. Закрывается мечеть Кул-Шариф на ремонт, хотя власти говорят, что это плановый ремонт. Почему? Почему? Люди, которые туда ходят, говорят, что они не видят, что там надо что-то ремонтировать. И власть таким самым, этими действиями как-то берет себе тайм-аут. Вот сейчас мы все прикроем, всех закроем, подождем и подумаем. И тем временем мы будем выдавать в эфир следующее заявление.
Я думаю, тут власти Татарстана повторяют ошибку властей Дагестана, допущенных в свое время принятием этого самого пресловутого закона о запрете ваххабистской и иной экстремистской деятельности.
Запретом нельзя добиться. Сейчас после запрета все это уйдет в подполье. Никто, ну, власти, я думаю, и не хотят разговаривать ни с кем. А я думаю, всегда можно договориться, в любой ситуации со всеми договориться. Главное, не запрещать. Потому что нельзя запрещать людям жить только потому, что они выглядят по-другому, только потому, что они одеты по-другому. Это уже власти должны понять.
Лёма, это верно для Чечни?
Вот что касается Чечни, ну, вроде бы, как бы, да, чисто формально, ну, несколько... устаканили ситуацию, да, точнее сегодня меньше как бы, ну, появляются вот фамилии, которых давят, расстреливают и прочее. Но в Чечне, это, наверное, уникальная вообще для России территория в этом смысле, муфтий вечный, муфтий еще позапрошлом году был объявлен вечным, Султан Мирзаев.
Кем объявлен?
Духовным управлением, поствой как бы, да, верующими. Ну, естественно, это все с инициативы Кадырова, Рамзана. А потом люди, которые, ну, имеют некоторый перекос от такого центрального, скажем так, да, вот понимания ислама, здесь имеется в виду всевозможные течения суфизма, течения от тариката, эти люди моментально объявляются врагами. Мало того, что они где-то кем-то, их непосредственно Рамзан Кадыров объявляет. К примеру, был очень уважаемый молодежью, сегодняшней, нынешней чеченской молодежью, шейх. Его сначала Кадыров объявляет врагом, которого, ну, необходимо умерщвить. Затем, через некоторое время, вот этот шейх, он живет в республике, он абсолютно уязвимый, доступный. Он является Кадырову, и Кадыров говорит: «Иди, говорит, на телевидение, народ простит». Я прощу. И вот человек, который годами, за которым шли, даваты которого воспринимались и так далее, весь YouTube заполнен. И вот в двухчасовой передаче вот приносят вот, ну, покаянные речи. Там идет непосредственный допрос от представителя духовного управления республики и так далее. И вот человек абсолютно отрекся от всех истин, которым он годами звал. Все, он дальше получил индульгенцию, ну, на жизнь. Вот такая вот обстановка. И, в принципе, вот попытка загнать полностью под вот эту свою унификацию, под один вариант понимания ислама, вот эти люди, да, они могут жить, быть. А при том, официально где-то там ходят, мечеть не ходят, это одно. А в принципе любой молодой человек, верующий, это раз. Второе, в нем свой мир. Он абсолютно по-иному понимает все вот эти основные постулаты, которые с ящика, зомбируя, как бы, да, распускаются. Такая вот ситуация. А потом, пример для подражания. Это же духовное управление, лица, имамы, да, вот муфтии. В целом, если по России взять, вот вспомните, в прошлом году, к примеру, этот же Султан Мирзаев, муфтий Чечни, на всероссийском мусульманском совещании, называлось, форум этот назывался «Россия – наш дом», говорит, призывает своих коллег по России: прекратите пьянствовать. Муфтии, имамы, прекратите пьянствовать. И дальше он говорит: если вы считаете, что я не прав, я буду называть фамилии. Зал молчал. И при таком примере для подражания, вот этот ислам, так сказать, вот такой вариант ислама, да, Кремлем приветствуется. А попробуй выступить за чистоту такого ислама, да, он враг. И куда ему? Их масса остается только вот в лес.
Круглый стол на тему радикального ислама. Ирина Лагунина беседовала с журналистами «Радио Свобода», «Свободная Европа», Алсу Курмашевой, Муртазали Дугричиловым и Лёмой Чебаевым. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Радио Свобода», журнал «Время и мир». Мы продолжим программу через пару минут после сводки новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Группа писателей, журналистов и общественных деятелей обратилась сегодня с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить тюремного срока для участниц панк-группы Pussy Riot. Хамоунический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Они обвиняются в хулиганстве за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова не будет баллотироваться на освободившийся пост мэра Химок, но поддержала бы единого кандидата от оппозиции. Чирикова предлагает выдвинуть такого кандидата на слете гражданских активистов в Химкинском лесу. Во вторник стало известно об отставке нынешнего мэра Химок Владимира Стрельченко. В Дагестане сегодня убиты двое полицейских. Группа неизвестных в городе Хасавюрт открыла огонь по их машине. Похороны ученого и популяризатора науки Сергея Капицы пройдут в пятницу, 17 августа, на Новодевичьем кладбище. Капица умер во вторник на 85-м году жизни. Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает принятый недавно Верховной Радой закон об основах государственной языковой политики инструментом деукраинизации страны. Ющенко заявил об этом в интервью украинской редакции «Радио Свобода». Экс-премьер Сирии Риад Хиджаб, который на прошлой неделе бежал в Иорданию и заявил о переходе на сторону оппозиции, утверждает, что режим Башара Асада сейчас контролирует не более 30% территории страны. В Афганистане во вторник жертвами серии терактов стали по меньшей мере 46 человек. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Темы ближайшего получаса. Агрессивный шум в современном мире. Как он воздействует на человека? В Литве прошел Всемирный конгресс специалистов по изучению шумов и вибраций. Этническая карта России. Горские евреи. В Литве прошел ежегодный Всемирный конгресс специалистов по изучению шумов и вибраций, их влияние на человека и природу. В центре внимания специалистов – вред, наносимый агрессивной звуковой средой. По мнению медиков, именно это, а не обычные возрастные изменения, являются причиной того, что все больше людей в мире страдает нарушением слуха. С участниками конгресса побеседовала наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
В этой встрече участвовали 450 ведущих специалистов из разных стран мира. Кроме докладов по фундаментальным научным исследованиям, большое внимание было уделено актуальным вопросам защиты человека от излишнего шума, влияния шумового фона в больших городах на самочувствие жителей и, с другой стороны, лечебных свойств звука, применяемых в медицине. С этого начал свой рассказ участник конгресса, профессор Вильнюсского университета, физик Далмантас Чеплис.
Ультразвуковая диагностика сейчас очень широко развита, и в отличие, скажем, от рентгена, безопасный ультразвук, распространяясь в теле, дает информацию о здоровье человека.
Беседуем с участником конгресса из Москвы. Это профессор, доктор биологических наук Александр Супин. В Институте экологии Российской академии наук он руководит лабораторией сенсорных систем человека.
Я-то сам специализируюсь в области физиологической акустики. что связано со слухом человека и животных. Самое, наверное, интересное, это замечательная лекция немецкого психоакустика доктора Дженса Блауэрта, один из лидеров исследования пространственного слуха. Мы привыкли к тому, что более или менее точно можем определить, откуда приходит звук, справа, слева, сзади, спереди. На самом деле ведь это очень непростой процесс, потому что это волны звукового давления, они приходят со всех сторон, и в мозге работает сложнейшая машина, чтобы определить, откуда же все-таки звук приходит, где находится его источник. Лекция была совершенно замечательная, длилась целый час, и все слушали, не моргнув глазом.
Может быть, психофизическое ощущение звуков вообще меняется у современного человека? Сейчас выросло поколение не снимающих, что называется, наушники от плееров?
К сожалению, в устройстве нашего органа слуха ничего не поменялось. Я говорю «к сожалению», потому что многие люди сейчас очень небрежно, я бы сказал, относятся к этой проблеме, злоупотребляют этим делом. И это, безусловно, идет во вред нашим органам слуха. Было бы неплохо, если бы наше ухо успело приспособиться к этим новым условиям. К сожалению, это невозможно, потому что эволюция органа слуха происходила в течение не десятков миллионов лет. Так что те несколько десятков лет, когда вот появился такой бурный прогресс в развитии аудиотехники, конечно, за этот период ничего измениться в устройстве наших ушей не могло. Весьма прискорбно.
Можно ли выразиться, что нужно в этом звуковом море современном быть не менее, а может быть, более разборчивым, чем, например, человек это делает в еде? Но как это сделать?
Сами звуковую среду, к сожалению, не всегда можем для себя выбрать, хотя что-то зависит, конечно, и от нас. Скажем, можно пойти на дискотеку, где звук 120 дБ, что, в общем, уже вызывает повреждения. А можно и не ходить. Но выбор у нас есть не всегда. Мы вынуждены ехать в метро, достаточно шумно, и мы ничего не можем с этим поделать. 2-3 десятка лет назад на эту проблему просто не обращали внимания, как бы ее и не было. Сейчас на это обращают внимание. Во многих странах, скажем, в аэропортах не разрешают приземляться самолетом с турбореактивными двигателями старой конструкции, потому что они слишком шумные, и это вредит людям.
Вот, кстати, звук интересный, там у вас собачка лает.
Если померить сейчас шумомером звук этого собачьего лая, такого рода естественные звуки, которые нас окружают, звуки шагов, вот лай собачки, шелест ветра в ветвях, это приятно прежде всего потому, что уровень интенсивности этих всех звуков в тех физиологических пределах, для которых приспособлено наше ухо. И если бы не было этих звуков, для чего нам уши вообще были бы нужны?
В строительной индустрии активно ищут новые звукоизоляционные материалы и находят иногда необычные, как, например, облицовочные плиты из кокосовой стружки. На промышленных предприятиях, где шум может достигать опасного для человеческого уха уровня, или в автомобильной промышленности, применяют новые акустические способы активного подавления вредного шума. Рассказывает другой российский участник Вильнюсского конгресса, доцент Самарского государственного аэрокосмического университета Александр Иголкин.
Что тема актуальна, это очевидно, все больше и больше жалоб от населения в плане акустического загрязнения среды. По конгрессу, кстати, видно, как за границей дальше нас ушли, их волнуют такие вещи, как акустическая карта города. У нас мало где они есть, а за границей это давно все развивается. Даже там стоимость квартиры зависит от вот этой карты акустической.
В этом смысле какая страна произвела на вас впечатление, там, где заботятся об этом?
Знаю, что в Италии придает значение, но есть других тоже.
А в Самаре?
Старая была сделана карта, сейчас нет такой.
И о вашем регионе вы упомянули жалобы населения. Может быть, это новые шумы, которых раньше не было?
Все это было просто не в таком количестве. Сейчас транспортные потоки увеличились. Увеличилось количество магазинов, торговых центров, развлекательных заведений, ресторанов, клубов. И часто это строится на первом этаже жилого дома. Нас вызывают жильцы на замеры. Есть ли превышение санитарных норм в квартире или нет в результате деятельности, например, ресторана, клуба? Было всегда, но сейчас больше.
Водораздел может быть простой. Люди разного поколения, то есть молодежь хочет повеселиться, а люди постарше в тишине отдохнуть.
Люди, которые жалуются, это может быть и молодежь, и всякое бывает. Ну, конечно, те, которые постарше, они дома сидят, время свободное есть, поизучать эту проблему, вызвать кого-то, пообщаться. Но есть и молодые люди, которые тоже недовольны, спать хотят. Это не обязательно клуб или ресторан, это может быть магазин, где круглосуточно работают холодильники. И если есть превышение санитарных норм, то Роспотребнадзор выписывает предписание на устранение шумов. Если этого не происходит, это было в моей практике несколько раз, заведение закрывается.
К конгрессу вернемся. Что для вас, как для ученого, было наиболее интересным?
Это снижение шума в пневматических газовых системах, глушители различные. Еще интересно локализация источников шума. То есть появились новые приборы, которые позволяют онлайн визуализировать источники шума, локализовать их. Они на выставке были представлены. Ну, еще, наверное, направление – это активные методы снижения шума. Когда ставят динамик или какой-то другой источник, который в противофазе излучает шум и, складываясь вместе с источником первичным, взаимоуничтожается.
Минус на плюс дает ноль.
Ну, грубо говоря, да. Нужно подать на динамик антишумовой вполне определенный сигнал, который, складываясь с сигналом источника, уже даст такой условный ноль.
Что бы вы ответили, если бы вас спросили, а куда деваются звуки, они где гасятся? Человечество их производит в гигантском количестве, куда они исчезают?
Ну, они затухают, в том числе и в атмосфере. Чем больше каких-то мягких, пористых предметов, тем быстрее они затухнут. В радиостудии перфорированные стенки, за ними стоит звукопоглощающий материал, они так называемые безэховые. На этом можно и понять, затухают в окружающем нас мире, в тепло преобразуются.
Александр Иголкин, акустик, Самарский государственный аэрокосмический университет. Самыми шумными из столиц часто называют Дели или Каир, на улицах которых царит постоянный шум от клаксонов многочисленных машин и мотороллеров, водители которых не отличаются терпением. Источник шумов на городских улицах бывает специфичным. Например, в Афинах необычный гул на некоторых скоростных автотрассах вызван особого вида асфальтом. Проезжая по нему, машины производят сильнейший шум. Вильнюс, где проходил конгресс, считается относительно тихой столицей, как и вся Литва, куда летом по части сельского туризма устремляется масса западноевропейцев, уставших от шума больших городов. Здесь они ищут тишины, в буквальном смысле покупают ее на тихих литовских хуторах, продолжает профессор Супин.
Шумных городов сейчас на планете много. Шумность – это, скорее, все-таки не свойство города. Это свойство определенного места. В Нью-Йорке вы можете ехать в подземке, где страшный грохот, а можете сидеть в Централ-парке, где тишина и благодать. То же самое в Москве. Вот в Вильнюсе шумности я не нашел. Люди не кричат, а разговаривают тихо и спокойно. Грохочущего метро нет. Троллейбусы ездят тихо и не шумят. В этом плане город произвел самое лучшее впечатление.
По части комплиментов зарубежных гостей в адрес тихой Литвы профессор Вильнюсского университета Даумантас Чиплис самокритичен.
Мне кажется, что в Литве шума много. Не только техника, это дело культуры. Чтобы беречь своих соседей или просто других людей от шума. Хочу привести пример. Был репортаж путешествия на автомобилях на восток. И вот были в Иране, отправлялись в дорогу утром. Их иранские хозяева помогали вытолкать автомобиль из двора, не заводя двигателя. Причина, ведь соседи могут пробудиться, если вы будете заводить двигатель из двора, и только там стали заводить. Это пример, как люди уважают друг друга. В Литве достаточно законов. И я должен сказать, что наша полиция действует весьма эффективно. Соседи звонят, полиция приходит и очень культурно, вежливо проблема решается. Но все время не может настоять на каждом углу. Люди должны сами понимать, что я нахожусь в обществе и не могу делать, что хочу. Шум – это загрязнение среды.
И вновь к разговору с доктором биологических наук Александром Супиным. Ваше отношение к радио, ведь это тоже часто шум.
Дело не только в том, что радио и телевизор можно выключить. Мое отношение к этому, что нет полезных или вредных изобретений человечества. Может быть, использовано во благо, можно во зло. То же самое относится к радио. Если бы не было радио, наша жизнь была бы намного более скучной. Я, во всяком случае, предпочитаю у себя дома включать радиоприемник, а не телевизор.
Говорили участники ежегодного Всемирного конгресса специалистов по шуму, акустике и вибрациям, прошедшего нынче в Вильнюсе.
Наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс беседовала с участниками Всемирного конгресса специалистов по изучению шумов и вибраций и их влияния на человека и природу. говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Радиожурнал «Время и мир» завершит очередной выпуск из серии «Этническая карта России». Журналист Игорь Яковенко беседует с этнологом Дагестанского научного центра Игорем Семеновым и генеральным секретарем Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Членовым. Речь пойдет о горских евреях.
Михаил Анатольевич, ну, о численности сначала. Если верить данным переписи населения, то за 8 лет число горских евреев сократилось в 4,5 раза. С примерно там, 3,5 тысяч в 2002 году до 762 в 2010 году. Отражают ли эти цифры какую-то реальность? Если отражают, то какую? И сразу же вопрос о том, что вот по данным исследований Фонда общественной экспертизы, среди горских евреев примерно в 5 раз чаще, чем среди российских евреев-ашкеназов, распространено так называемое криптоеврейство, то есть стремление не называть открыто свою национальность. С чем это связано?
Ну, я бы не согласился с этим утверждением. А, конечно, приведенные вами факты отражают какую-то реальность. Но реальность это весьма далека от, скажем так, реального положения дел. Насколько можно понять, большинство горских евреев в ответ на вопрос переписки, какая ваша национальность, определяет себя просто как евреи, что является, как бы, так сказать, переводом на русский язык этнонима «джугор», это само название горских вот евреев, которые означают, что говоря, еврей. То есть дело здесь не в намеренном стремлении скрыть свою национальность, которая имела место в советское время, мы, очевидно, поговорим здесь о так называемой этатизации. А сейчас это связано с иным. Но я когда, я автор статьи в энциклопедии, в Большой русской российской энциклопедии, и там, значит, основываясь на целом ряде разных всяких исследований, оценок и так далее, я позволил себе, значит, дать оценку численности горских евреев в мире, порядка 100 тысяч человек. Но в российской вот от федерации, насколько я могу понять, мне кажется, реальными вот оценки порядка 20 тысяч человек.
Ну да, то есть если считать, что всего горских евреев в мире порядка 100-110 тысяч человек, то по 20 тысяч в России, в Азербайджане, ну и остальные 60 в Израиле.
В основном в Израиле, нет, не только в Израиле, есть в Соединенных Штатах, есть в Европе.
Спасибо. Игорь Годович, вот как раз к вопросу о татизации горских евреев. В советские годы внедрялась идея о татском происхождении этого народа и о том, что горские евреи и таты – это вообще один этнос, то есть это синонимы. Ну, поскольку скрытый явный антисемитизм был и, в общем, продолжает существовать, он приводил к тому, что многие горские евреи записывались в таты. Существует ли какое-то родство между вот этими двумя народами?
На мой взгляд, никакого родства нет вообще. Там были какие-то села, в которых кавказские таты и горские евреи жили совместно. Но они жили, во-первых, в отдельных кварталах, каждый в своем квартале, и не роднились друг с другом. Эти кавказские таты, они мусульмане, еврейских девушек замуж не брали, ну и наоборот. Идея о том, что между этими народами существует какое-то родство, она связана с тем, что язык достаточно близкий. Там есть очень большие различия между языками кавказских татов и горских евреев. Лексика очень близкая, но все остальное, там очень большие расхождения. Но в советские времена, это я уже излагаю не свою собственную точку зрения, а точку зрения такого известного этнографа, демографа Марка Куповецкого. Согласно его точке зрения, все эти изменения в самосознании горских евреев были связаны с тем, что старая элита горско-еврейская была истреблена при советской власти, ну, так же, как и вся остальная старая элита. И появилась новая, новая была относительно плохо образована. Они были все ориентированы на большевистские идеи, которые тогда превалировали во всей бывшей Российской империи. По всей видимости, вот это как бы фон того, что происходило вот в смысле татизации горских евреев. Самим горским евреям эту идею о царском происхождении своем никто не навязывал. Это придумали все сами же горские евреи, вот именно новая элита. И для большинства горских евреев все эти идеи, они были совершенно чужды, они продолжали именовать себя в языке, когда говорили на своем языке, юрами, то есть евреями. Юр – это тоже, что и евреи на горско-еврейском языке. А татская идея, она жила среди людей, которые имели, как правило, высшее образование. Как правило, это были не историки, а математики, инженеры и так далее. И впоследствии, когда уже произошел, условно говоря, татский бум, когда около половины горских евреев поменяло запись в паспортах с горских евреев на татов, это все происходило главным образом среди тех, кто имел высшее образование. Ну, преимущественно так оно и было. А основной массе горских евреев это все было безразлично. По мере того, как рос образовательный ценз горских евреев, росло и количество сторонников татского мифа. В наше время все это начало вроде бы умирать, тем более, что около половины горских евреев уехало в Израиль, там нет никакого смысла позиционировать себя в качестве тата или в качестве кого-то еще. Но в таких крупных городах, как в Москве, это в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, роль татского мифа, она продолжает расти. По мере того, как горско-еврейский язык вытесняется в быту с русским языком, роль татского мифа, она здесь, в Москве, возрастает. Но это мои собственные наблюдения, это никак не социологических замеров никаких не было, поэтому...
Спасибо, Игорь Гудович. Михаил Анатольевич, вот к вопросу о языке. Мы знаем, что среди ашкеназов, которые живут в России, распространенность еврейских языков как иврита, так и идиша, чрезвычайно невелика. То есть в совокупности менее 10% владеют этими языками. А какова распространенность горско-еврейского языка среди горских евреев? Насколько он используется в быту, в СМИ, в культуре?
Языковая картина вот еврейская вообще крайне сложная, крайне противоречива. И такое понятие, как еврейские языки, то есть на языке, на котором говорили в быту различные еврейские этнические группы на протяжении столетий, в современности, в общем-то, исчезают и заменяются в Израиле ивритом, а в диаспоре языками окружающих народов. Татский язык в данном случае не является исключением. И, безусловно, находится в состоянии достаточно опасном. Хотя в лучшем, тем не менее, состоянии, чем, например, идиш. То есть тот еврейский язык, на котором говорили предки ашкеназов еще несколько поколений тому назад достаточно широко. Значит, если можно сказать, что сегодня идиш утратил функции разговорного вот языка внутри еврейского населения, то татский пока еще не утратил эти функции и, в общем-то, используется именно в качестве языка коммуникации, языка связи внутрисемейного, внутри каких-то небольших вот общественных групп. Более того, на нем, значит, имеется письменность, созданная на основании кириллического алфавита в 20-х годах. То есть вначале она была латинский алфавит, потом в 30-х годах перевели на кириллицу. Насколько я понимаю, до сих пор этот язык весьма ограниченно использует. Тем не менее, кириллицу в самых разных изданиях. В Дагестане это журнал вот «Ватан». А в Израиле и в Америке, в Европе, не знаю, просто существуют спорадические как бы публикации. Имеется «Альманах», который издается периодически вот в Израиле. Имеется газета, где время от времени появляются какие-то тексты. Художественная часть всего, стихи и так далее на татском языке. То есть татский язык продолжает все-таки функционировать как язык данной этнической группы, горского еврейства. Но находится в положении, в общем-то, сложном. Очевидно, не случайно ЮНЕСКО присвоил ему статус языка вот в опасности или вот вымирающего языка, но таких достаточно много сейчас в мире. И, собственно, проблема стоит в том, что язык этот нигде не преподается. Хотя в последнее время вышло несколько словарей. Здесь хочу, так сказать, отметить, в общем-то, словарь, созданный Михаилом Яковлевичем Агаруновым, вот, в Израиле, изданный, по-моему, еще тот в Азербайджане, где язык впервые назван не татским, а джугури, а русско-джугури и джугури-русский словарь. Такое достаточно заметное вот явление. Раньше всегда называлось только татским языком. А так что словари есть, но преподавание нигде не ведется, ни школьного, ни вузовского, к сожалению. И несмотря, так сказать, на усилия еврейской общественности, которые были в России, как-то сдвинуть это дело с мертвой точки, к сожалению, это не получилось. Видимо, надо все-таки в местах расселения компактно-угорских евреев, таких как Куба, в Азербайджане, такие как Пятигорск, в России, очевидно, Нальчик, скорее всего, все-таки Дербент, который как бы старая и основная центральная столица как бы вот расселения горских евреев. Очевидно, надо предпринять какие-то усилия на самой горской еврейской общественности, начать преподавание в школах и вести какую-то вузовскую программу.
Спасибо. Спасибо, Михаил Анатольевич. Игорь Годович, об иудаизме, о религиозности горских евреев. Вот по данным исследования Фонда общественной экспертизы, горские евреи намного чаще, чем евреи-ашкеназы, посещают синагогу. Они гораздо более регулярно отмечают религиозные праздники, соблюдают традиции, и среди них намного меньше смешанных браков. И в целом горские евреи в большей степени относят себя четко к еврейскому народу, чем ашкеназы, многие из которых причисляют себя в значительной степени к русской культуре или, так сказать, и к русской, и к еврейской одновременно. То есть горские евреи в большей степени иудаисты и более четко относят себя к еврейскому народу, чем российские ашкеназы. С чем это связано, на ваш взгляд?
На мой взгляд, это связано с особенностями культуры. Вот тех регионов, которые являлись еще для горских евреев местами традиционного проживания. Это Восточный Кавказ, это место, где они сформировались как народ. На Северный Кавказ горские евреи переселялись позднее. На Восточном Кавказе там люди жили, что называется, традиционной культурой. Там каждый народ принадлежит какой-то религии, каждый должен соблюдать какие-то традиции, обычаи. Если ты не соблюдаешь, то, значит, про тебя будут нехорошо говорить твои же родственники, и соседи, далекие, близкие и так далее. А горские евреи жили в этом мире и ходили в синагогу. Ну, в те времена, когда они функционировали, я имею в виду советской власти. Там же, в этой зоне, каждый человек принадлежал какой-то этнической группе, и это всегда должно было быть ясно видно. Даже сейчас люди, которые не владеют родными языками на Восточном Кавказе, они все равно говорят по-русски, а характерным акцентом вот того народа, к которому они принадлежат. То есть быть кем-то там надо быть обязательно в этой зоне. И, может быть, это как-то и объясняет, почему горские евреи себя причисляют вот именно еврейскому народу.
Игорь Яковенко беседовал с этнологом Дагестанского научного центра Игорем Семеновым и генеральным секретарем Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Членовым. Это был очередной выпуск из серии «Этническая карта России». Говорит Радио Свобода, вы слушали журнал «Время и мир». Текст и аудиопрограммы вы можете найти в сети по адресу свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и я, редактор и ведущий Кирилл Кобрин. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств.
Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сдались не потому, что испугались. Мы сделали это ради мира.
И собирался я и ограничивать свободы тех, кого Бог создал свободными.
Примитивность всего этого сочинения, всего, очевидно.
Аллах велик. Благословенная революция победит.
Я буду доказывать свою невиновность. Надеюсь, что мы
Хочу
сможем...
Хочу поздравить конгрессмена Райана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».